Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 15 июля 2012 года. Большая деревня. Прежде всего, нам необходимо интегральное образование. Когда опираясь на множество фактов, на мнение ученых, исследователей и политологов, мы рассказываем и явно показываем людям, где мы на самом деле находимся. Человек в своей жизни ничего не знает, кроме работы, футбола, пива, и все это кажется ему в порядке вещей. Он даже не представляет, что если бы сегодня внезапно оборвались связи между нами, то ничего бы этого не было. Не того, что мы видим вокруг себя, не того, что есть у нас дома. То есть без международного, торгового, политического, культурного, военного обмена, неважно на каких уровнях, ничего бы не существовало. Интегральное образование в первую очередь говорит о том пути, который мы прошли в эволюции и замкнулись. И разомкнуться нам сегодня невозможно. Наоборот, эволюция продолжается с каждым днем все теснее и теснее, смыкая народы, государства, различные цивилизации, и единственное, что мы можем сделать, научиться жить интегрально. Однако оказалось, что государства не умеют этого делать. Мы видим это на примерах общего рынка, международных банков и так далее. Что же тогда говорить о простых международных, женских, детских и даже воспитательных организациях, где каждый тянет одеяло на себя. Получается, что и в таких культурных, просветительских организациях тоже нет возможности прийти к чему-то общему. Каждый тянет на себя, каждый думает, что он больше, лучше, и остальные должны его слушать. А самое главное, что система-то идет вперед и смыкается, соединяется, сцепляется всеми, даже самыми маленькими шестеренками так, что каждый из нас зависит друг от друга. Если сегодня вы подойдете к простому китайскому, российскому, европейскому или американскому фермеру, выращивающему рис, картошку или производящему молоко, мясо и прочее, то он скажет, что должен делать то-то и так-то, потому что в мире происходят такие-то действия. Аргентина поставляет мясо, Китай что-то еще и так далее. Я часто сталкиваюсь с этим. Недавно я был в Южной и Северной Америке и разговаривал с людьми, которые занимаются сельским хозяйством. У них потрясающая осведомленность о том, что происходит в мире, в их области, и даже не только в их, но и в смежных областях. Сегодня простой фермер, выращивающий, допустим, красный перец, знает все новости науки, касающиеся этой культуры, и хорошо осведомлен, что происходит в мире в этой области. Выходит, что человек постоянно замкнут и полностью зависит от других. Он знает, что если где-то что-то произойдет, или его урожай пропадет из-за того, что никому не будет нужен, то он сам в итоге обеднеет. То есть ощущение всеобщей зависимости доходит уже до самых маленьких хозяйств и в ближайшие годы дойдет и до простых людей. Из беседы об интегральном воспитании за 29 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Западне. Если бы мы явно видели ту замкнутую интегральную систему, в которой мы существуем, то действовали бы, конечно, совершенно по-другому. Но эта система нам неизвестна, только исследуя природу и общество, мы видим, что оказались в ней. Мы, как шестеренки, свободно вращались каждый вокруг своей оси, не затрагивая своими зубчиками других, и постепенно сближались, но не сцеплялись, расстояние между нами сокращалось. Однако несколько десятков лет назад между нами началось трение. Европа, Россия, Америка, Китай и другие страны начали противостоять друг другу. Между ними возникло сцепление, трение и вместе с тем взаимодействие, потому что никуда не денешься. Оказалось, что с одной стороны это выгодно, а с другой стороны невозможно отказаться, если ты не войдешь в сцепление с другими, то они займут твое место. То есть речь идет о зове времени. И мы видим, что все активно включились в это взаимодействие с эгоистической точки зрения. Но система такова, что включаясь в нее, ты получаешь от этого первоначальную выгоду, общий рынок, взаимодействие между континентами, всемирную торговлю, всемирные договора по охране природы, международные границы, водные границы, ООН и все прочее. То есть мир движется к тому, что нам это все необходимо, что от этого всем будет какая-то выгода. В этом смысле и в этих рамках мы готовы сотрудничать. Но когда мы включились друг с другом во взаимовыгодные эгоистические связи, политические, торговые, экономические, культурные и прочее, оказалось, что в принципе мы попали в западню. Это привело к тому, что мы сомкнулись друг с другом. Ведь мир охватила одна и та же культура. По миру бродит Кока-Кола, различные тренды, пицца, круассаны, спагетти и так далее. Всем так удобно. Это определенный международный набор, который является общей пищей, общей культурой. И мы не можем сегодня отдалиться друг от друга. Мы пришли к такому состоянию, когда наши торговые, экономические связи, включая банки, оказывают страшнейшее, угрожающее влияние друг на друга. Это все настолько взаимосвязано, что нам надо хорошо представить себе эту систему. Поэтому мы и призываем к интегральному образованию и воспитанию. Из беседы об интегральном воспитании от 29 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Открой глаза, ведь ты наносишь себе вред. Сегодня мы говорим о совершенно новом отношении к миру, к людям, к себе как к интегральной системе, в которой нас подводит природа. Раскрывает нам общество, кризис, взаимосвязь. Если бы мы реально посмотрели на положение вещей и хорошенько проанализировали этот факт, то обнаружили бы, что действуя против других, я действую против себя, причем во много раз с большим усилением своего отрицательного воздействия. Я воздействую на окружающее общество, на его уклад, силы, мнения, и это возвращается мне бумерангом от всей системы, против которой я в данный момент нахожусь. Я как шестеренка, которая сейчас застопорилась и сдерживает движение всего механизма, но сопротивление, которое я ощущаю, это суммарное движение всего механизма, и я должен ему противостоять. В итоге я прихожу к бессилию, к опустошению, к отсутствию мотивации, потому что вижу, что ни в чем не могу преуспеть. Мир все больше восстает против меня на всех его уровнях, преимущественно на общественном и экологическом. Поэтому у меня ничего не получается. Если бы мы увидели эту замкнутую систему, если бы она раскрылась нам как в фантастическом фильме, вдруг ты видишь всю картину вглубь, насколько мы взаимосвязаны друг с другом как шестеренки. Тогда, исходя из этой явной картины, мы начали бы вести себя по-другому. Нам не хватает ощущения замкнутости, связанности, интегральности. Если бы оно у нас было, мы бы поневоле перестроились, потому что никто не стал бы плохо влиять на других, чтобы в ответ получить в 10 раз большее отрицательное воздействие на себя. Тот же эгоизм защитил бы нас от этого. Ведь увидев на улице какого-то силача, я не иду драться с ним, а обхожу его стороной. Или не пытаюсь действовать против богача или силовика, так как знаю, что они меня сотрут в порошок, и никто не узнает и не поможет. То есть каждый человек выбирает для себя поле, в котором он может себя проявить, победить, выиграть, заработать, и не пытается прыгнуть выше своей ступени, поскольку видит, что это все обречено на неудачу, провал. Из беседы об интегральном воспитании от 29 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Эгоистическое противоборство. Проблема нашей жизни в том, что мы находимся в постоянной эгоистической борьбе между собой. Кто-то кого-то съест, положит на лопатки, поднимется, задавит, укусит, украдет и так далее. Подсознательно мы все время так измеряем себя относительно других. И поэтому постоянно должны прилагать усилия или даже каким-то ложным образом поддерживать в себе это ощущение. Если мы не ощущаем себя выше других, хотя бы в чем-то, то впадаем в депрессию, чувствуем бессилие, мы готовы мстить, уничтожать и вести мир к любой войне, если не видим, что преуспеваем. То есть нам не важен мир, не важны остальные люди, нам нужен только свой маленький, индивидуальный, личный, эгоистический успех. Это, в принципе, понятно всем. Но именно потому, что мы так устроены природой, мы находимся в постоянном внутреннем напряжении. И в этом наша огромная проблема. Думая об успехе, мы в первую очередь думаем о том, кого по дороге мне надо задавить, на кого наступить, по кому пройтись, кто мне будет помехой и так далее. Это могут быть люди, организации, внутренние проблемы, неважно. Но все это постоянно упирается в преодоление каких-то препятствий. Это исходит из того, что наше движение вперед основано только лишь на эгоистическом противоборстве, противостоянии друг с другом. То есть я постоянно нахожусь в противодействии, упираясь в чужой эгоизм, в чужое мнение. Никого не интересует, кто прав. Должен победить я, а потом уже все остальное. Если для победы мне нужно немного изменить, допустим, свою точку зрения, то я готов, так как победа сейчас для меня важнее, чем изменение точки зрения. То есть идет внутренний расчет, меняешь, грубо говоря, быка на корову на то, что в данный момент тебе важнее, но не более того. Из беседы об интегральном воспитании от 29 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Избранность – это ответственность перед миром. Есть желающие. Вопрос. Из опыта зарубежных поездок могу сказать, что в связи с концепцией избранности народы завидуют евреям и задаются вопросом, почему они, а не мы? Ответ. Какие преимущества люди усматривают в этой избранности? Добавку к зарплате? Удостаиваются ли евреи какого-то особого отношения помимо антисемитизма и всеобщей ненависти? Хочет ли кто-нибудь занять наше место? Глядя на мир с позиции здравого смысла, лучше уж быть не евреем. Только если я принимаю на себя свой долг, если чувствую, что могу выполнить особую задачу в мире, тогда действительно стоит быть евреем. А иначе для чего? Отсюда ассимиляция, неприятие своего еврейства и тому подобные явления. Если еврейские организации в различных странах мира заговорят о роли народа Израиля и согреют сердца, устремив их навстречу единству путем любви, тогда не будет и ассимиляции в ее нынешних масштабах. Тогда человек почувствует, что в нем заложена особая часть, которую необходимо реализовать, что он уникален в истории, во всей нашей действительности, во Вселенной. Вопрос. Нет ли здесь предлога для гордыни? Ответ. Здесь есть место для ответственности и заботы о других, но не для гордыни. Лично я, глубоко ознакомившись с методикой, не испытываю ни малейшего высокомерия. Во мне живет лишь тревога о том, что мы обязаны реализовать свое предназначение. Сказано, тебя избрал Творец, но избрал для нужд исправления. Ты должен работать, ты должен заботиться обо всем мире. А после того, как ты завершишь свою задачу и все сплотятся в любви, став одним целым, между нами не останется различий. Люди интегрально объединятся в общую сферу, у которой нет права и лево, верха и низа, в которой нет великих и малых. Все вольются в единство, подобное высшей силе. Из беседы от 5 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Что переведет нас через Рубикон? Вопрос. Китайская мудрость говорит о двух силах – инь и ян, представляющих негатив и позитив или женское и мужское начало. Связано ли это как-то с каббалистическими понятиями? Откуда пошли эти представления? Ответ. Это открыто всем. Наш мир состоит из двух противоположных сил, проявляющихся во всех сферах и на всех уровнях. Их баланс определяет состояние материи, а уровень – ее сущность, выраженную в неживой, растительной, животной или человеческой природе. Все зависит от соотношения противоположных сил в системе и их взаимосвязи. В неживой материи их баланс неизменен, в растительной он обретает динамику и начинает меняться. А на животном и человеческом уровне эта динамика усиливается. То, что тысячи лет назад раскрыли китайские мудрецы, это правда. На протяжении истории ее обнаруживали и в других частях мира, однако это не имеет отношения к духовному. Речь идет о проявлениях нашего мира, поддающихся исследованию при помощи традиционной науки, которая базируется на намерении ради получения. С другой стороны, духовное – это намерение ради отдачи. Оно совершенно оторвано от нашего расчета, от природы нашего мира. И здесь наука Каббала играет роль средства, инструмента, приспособления, позволяющего поднять человека из реальности получения к реальности отдачи. Каббала объясняет, как перейти эту границу между получением и отдачей, а дальше душа учит человека, поскольку он уже знает, о чем речь. Нет другой методики, способной осуществить это преображение, этот переворот в человеке, перевести его через Рубикон. Сам я не могу истребить в себе свой естественный эгоизм, а Каббала предоставляет мне возможность вызвать внешнюю силу, которая изменит меня на отдачу, чтобы ближнего я ставил выше себя и посредством этого доставлял ему удовольствие. Сегодня ближний мне как минимум безразличен, не говоря уже о ненависти либо корыстном использовании. На самом деле, именно ненависть обращается в любовь, и чем ее больше, тем больше любви она способна выплеснуть. Однако, кроме Каббалы, в мире нет другого средства, с помощью которого мы можем вызвать свыше ту силу, которая изменит наш взгляд на вещи. Давайте помогать друг другу, предлагают прекраснодушные доброхоты. И мы должны очень остерегаться, чтобы нас не поставили с ними в один ряд. В отличие от них, мы не утопичны. Напротив, мы говорим, что человеческая природа дурна. За круглыми столами мы на мгновение испытываем потребность в единстве и тут же обнаруживаем, что не можем, да и не желаем этого. Тогда мы приходим к двум крайностям. С одной стороны, нам стоит объединиться, а с другой стороны, мы не способны на это. Что же делать? Вот это настоящий вопрос, и к нему еще нужно прийти. Мы объясняем это понемногу в мере того, сколько люди способны принять и выдержать. Мы не рассказываем, что объединиться с собственными силами невозможно, пока они сами этого не увидят. Нам еще придется вводить изменения в нашу практику, в совместные мероприятия, семинары, круглые столы, в систему обучения, в интегральное образование и воспитание. Постепенно мы разработаем методику. В любом случае, другого пути для мира нет и быть не может. Как бы глубоко ни были познаны инь и ян, это не даст нам решения. Однако их вполне можно использовать как отправную точку для нашего распространения в Китае. Из урока по учению 10 сферот от 15 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Единство – начало всего. Ни одна проблема не решится, если мы не исходим из точки нашего единства. Она – основа. С нее надо начинать все. К ней мы присоединяем каждое слово, каждое свойство, все, что пожелаем, именно к ней, к точке единства. И потому нельзя задействовать ни одну мысль, пока ты не определил эту точку. Сначала утверди себя в ней, а затем начинай думать, как ее укрепить, как расширить ее власть на другие свойства, как сделать из нее круг. Осуществляется это с помощью окружения. Если ты создаешь эту точку и работаешь, чтобы включить в нее товарищей, тогда она правильно расширяется, и ты не забываешь о главном. Вопрос. Почему же состояния затягиваются? Почему мы чувствуем отягощение? Ответ. Отягощение ты испытываешь в своих материальных, эгоистических желаниях. Когда тебе лучше, легче, ты радуешься. С другой стороны, если бы ты двигался вперед во взаимосвязи с другими, то радовался бы, когда становится тяжелее. Сам вопрос о том, почему состояние затягивается, эгоистичен. Человек, продвигающийся, не задается такими мыслями. Он спрашивает себя лишь об одном – как в текущем состоянии увериться, что я совершаю отдачу без всякой выгоды для себя? Мне нужен только знак, что я действительно доставляю тебе удовольствие. Знак, максимально оторванный от меня самого. Не нужно мне ни ощущений, ни облегчений, только знание о том, что я действую правильно. Вот что такое отдача. Вопрос. По какому признаку я узнаю, что мне это удалось? Ответ. По свечению хасадим, которое получу. Оно не даст мне ничего, кроме причастности к отдаче. Тогда я пойму и почувствую, что Творец ничего не знает о моих усилиях и достижениях. Да и никто другой о них не знает. И от этого испытаю еще большую радость. Ведь это признак того, что я действительно оторван от своего эгоизма. Вопрос. Как утвердить такой подход в наших сердцах? Ответ. Только посредством общего мнения группы. Нам нужна разлитая в воздухе весть о том, что отдача – это отсутствие всяких встречных требований. Мне нужно лишь верное направление и силы для пути. А сам путь – словно дорога с односторонним движением. Ну а затем, исправив таким образом все свои желания, я взойду на новую ступень и начну наслаждаться ради отдачи. Это уже не опишешь словами. Я получаю ради отдачи и наслаждаюсь. Однако мое наслаждение ощущается не в обычных желаниях, при том, что оно все-таки там есть. Вопрос. Что такое общее мнение группы? Ответ. Это общее устремление, ставящее отдачу превыше всего. Все должны просто знать, что это так, должны говорить об этом, пускай даже искусственно возвышая друг для друга важность Творца. Из урока по предисловию книги «Зоар» от 15 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Вуаль на лике бесконечности. Бааль Сулам, предисловие книги «Зоар», пункт 42. Четыре мира Абиа включает в себя всю духовную реальность, проистекающую из мира бесконечности до нашего мира. Однако они также включены друг в друга, и в каждом из них есть общность всех пяти. Зачем, собственно, нужны миры? Разве недостаточно нам мира бесконечности, и все же он опускается со своей совершенной духовной ступени, целиком обращенной на отдачу? И этапы этого спуска к меньшей отдаче называются мирами Адам Катмон, Ацелут, Брия, Яцера и Асия. В целом речь идет о том же самом единстве, о той же взаимной отдаче, только в меньшей степени. Элементы те же, и связуются они так же, но сила их связи снижается и слабее передается по общей сети. Таким образом, миры Оламот – это сокрытие Оламот бесконечности, вуалирующие мощь ее единства и сплочения. В любом случае мы говорим лишь об одной реальности, ну а в дальнейшем с возникновением душ, когда человек захочет достичь, постичь свойства отдачи, Тогда он будет видеть и чувствовать эту систему сообразно своему текущему состоянию. В каждом мире есть 4 духовных уровня – неживой, растительный, животный, человеческий. Нет ничего, кроме светов и сосудов. Вступая во взаимосвязь со светами, сосуды желания по-разному ощущают их. На языке ветвей мы относим эти формы к неживому, растительному, животному и человеческому уровню и даем им различные названия. Сегодня все они обрисовываются перед нами в этом мире. В другой стороны, в духовном мире нет подобных изображений, там мы ощущаем уровни нашей взаимосвязи. Все термины в Каббале относятся к духовной силе, которая в нас действует, и потому мы не питаем иллюзий в виде объемных картинок, занимающих место, обладающих весом и так далее. В духовном все проявляется в нас самих, в своем истинном виде, то есть в виде сил. Однако, чтобы иметь возможность говорить об этих силах и состояниях желания, мы даем им названия и определения, взятые из науки Каббала и из соответствующих проекций нашего мира. Так или иначе, речь идет о том же мире бесконечности, искаженном в мере того, насколько испорчено творение, которое на него смотрит. Каждый отрицает согласно собственному изъяну, и потому в восприятии творения предстают 125 духовных ступеней, хотя на самом деле нет ничего, кроме мира бесконечности. Говоря о мирах и о том, что в них происходит, мы всегда имеем в виду человека, находящегося на соответствующей ступени. Взойдя на другую ступень, он увидит другую картину. Вот и выходит, что все относительно. Существует система, в которой мы находимся и которую постигаем. Миры не существуют сами по себе, их порядок зависит от постигающего. Каждый раз ты определяешь свое состояние относительно мира бесконечности. К примеру, улавливая его на 20%, ты определяешь свое восприятие как мира сия. А если улавливаешь 40% от бесконечности, то оказываешься в мире Яцера. Миры также делятся на ступени, но в целом ты сам определяешь свой текущий статус относительно мира бесконечности. Существует только он, и ты настраиваешь на него свое восприятие и находишь себя в том или ином мире, в той или иной мере скрытия бесконечности. Сегодня твои желания испорчены и полностью противоположны ей, и потому она представляется перед тобой в виде нашего мира. На самом деле ты и сейчас находишься в бесконечности, но без сознания. И в этой бессознательности тебе представляются материальные картины. Потому-то наш мир и зовется мнимым, воображаемым. Из урока по предисловию книги Зоар от 15 июля 2012 года.
Радиоверсия.
В Германии каждый пятый живет один. Сведения Федерального статведомства. В Германии каждый пятый живет один. 16 миллионов. С 1991 года число одиноких выросло на 40%. Больше только в Швеции. Одинокие чаще не имеют работы, более подвержены риску обнищания. Особенно часто работы не имеют одинокие мужчины среднего возраста. В крупных городах число одиноких особенно высоко. Реплика. Это от того, что наш эгоизм настолько разделил и отдалил нас друг от друга, что мы в себе одиноки. И поэтому одиноки снаружи. Если мы не начнем исправление нашей природы, она приведет нас к вымиранию. Причем для этого достаточно всего несколько поколений.
Радиоверсия.
Круглый стол в Рахате. В поселке Рахат, в зале Аль-Саада, евреи и арабы провели совместное обсуждение в рамках проекта «Объединяемся и вместе строим будущее». Мэр Рахата и другие уважаемые лица открыли это мероприятие. Охарактеризовавшееся захватывающим и волнующим диалогом между разными сторонами. Среди поднятых тем были следующие. Совместное образование, права бедуинов в пустыне Негев, потенциал регионального сотрудничества и другое. Проект организован сетью социальных и просветительских организаций, в числе которых движение «Ацофим», управление домов культуры, движение «Бней Амушавим», ассоциация волонтерства на гражданскую службу, движение «Арвуд» и многие другие.
Радиоверсия.
Как лучше подготовиться к конгрессу? Вопрос. Как лучше подготовиться к конгрессу в Харькове? Что зависит лично от меня, чтобы эффективность была максимальной? Ответ. Во-первых, желательно присутствовать на наших занятиях, потому что все они крутятся вокруг этой темы. Во-вторых, надо прочитать необходимые материалы, которые уже выпущены на русском языке, а также на других языках конгресса. Я ориентируюсь на то, что конгресс будет чисто русскоязычным. Конечно, будет перевод и на другие языки.
Радиоверсия.
Новые правила для выхода из кризиса. Мнение газеты «La Stampa», Италия. Европа, конечно, не является воображаемым больным, но она проявляет странное удовлетворение, постоянно говоря о своих болезнях, созывая заседания с целью все изменить, а спустя 2 недели обнаруживая, что ничего не переменилось. Европейский центральный банк заявил, что изменчивость рынка ценных бумаг близка к той, что наблюдалось перед банкротством американского инвестиционного банка Lehman Brothers. В этих условиях раздаются еще более апокалиптические заявления директора Международного валютного фонда, что конца кризиса не видно, а евро в риске. Европейские правительства говорят их гражданам, что к осени картина становится еще мрачной. Соединенные Штаты, занятые предвыборной борьбой на фоне летней жары, обвиняют Европу в плохом состоянии мировой экономики. А Европа не дает достойного отпора. В этих случаях наступает черед политиков, но не тех, которые обещают золотые горы или призывают затянуть потуже пояса, а которые предлагают изменить правила и вывести мировую экономическую систему на иную дорогу. Реплика. Итак, ждем до осени, а там, как бы от непонимания проблемы, отсутствие интегральной связи человечества и отсутствие ее экономического решения, не возникло бы искушения решить разом все войной, списав все прошлое и начав с чистого листа. Кстати, и это не решение. Если все происходящее толкает мир к большей интегральности, война впервые в истории не явится средством передела. Вы прослушали материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 15 июля 2012 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.